Братья и сестры, мы сегодня вновь еще раз прикоснемся к великой тайне. Тайне, которая раскрывает Священное Писание, называет ее тайной, указывающей на еще большую тайну, на Христа и Церковь. Это тайна семьи. Не знаю, с годами все труднее проникать в эту тайну. Я пока был моложе, было легче, все было понятней в семье. Вспоминаю, как только вступил в семейную жизнь, еще не был рукоположен, и мне брат один просил, чтобы я ему помогал писать конспекты для бракосочетания. Мне так это легко давалось. Сейчас каждый конспект дается очень трудно. Новые и новые вопросы стоят. Еще глубже. И я понимаю, ни одна книга не раскроет тайну, только Бог открывает всю тайну семейной жизни. Она велика, она глубока, богата, разнообразна эта тайна. И поэтому мне, может быть, сегодня намного труднее сейчас вот будет, чем на другие темы, когда мы рассматриваем. Поэтому я прошу и внимательности, и снисхождения, и молитвы. Прочитаем из первых двух глав книги Библии и последних глав Нового Завета отдельные стихи. Из первой главы прочитаем 26, 27 и 31 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестый». Из 19 стиха 2 главы. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И прочитаем из 21 главы. Книги Откровения, первые 5 стихов. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны». Из 22 главы. Первые два стиха и последние. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его, и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Братья и сестры, мы с вами, когда читаем Библию, находим, что первые две главы и последние две главы – это самые, можно их так назвать, безоблачные главы книги Библии. В первых двух главах отсутствует грех, И в последних двух главах отсутствует грех. В остальных главах его присутствие и последствия борьба. Жизнь каждого человека очень похожа на всю книгу Библию, особенно всех нас сидящих. Если взять семейную жизнь, мы позже коснемся этой истины. Наша жизнь похожа тоже на первые две главы, на последние две главы и на всю Библию. Только разный промежуток времени. Первые дни безоблачные, от брачного помоста, а потом начинается и книга Иова есть там, и плач Иеремии, и Ездра, и Неемии, и восстановление, и потери, и слезы. Пока в семейной жизни вот зрелость приходит. И можно наблюдать, я не скажу после каких лет, у каждого по-разному это. Но все равно приходит семейная жизнь в такое состояние, как в начале, как с помоста сошли, где в жизни многому научились. И они похожи последние дни семейной жизни на последние две главы. Там все перенесено. Там все испытано, там прощено, там омыто, там оправдание и опять новый Иерусалим. Судьба каждого человека, она так не похожа одна на другую, как и книги Библии, но все равно к одному, в одной книге. И вот... Если бы, когда мы читаем Библию, каждая книга нам дорога. В каждой книге мы находим нечто особое для себя, назидательное. Конечно, есть книги, в которых отчаяние. Книга Осии, например. Но заканчивается она опять спасением, милостью. Но пройти через эту книгу, как это трудно. И вот посмотришь на судьбы людей. Иногда кто-то скажет, вот это семья, вот это брат и вот это сестра. Это самая лучшая книга в Библии или в церкви. Ну а это из такой грязи, из таких переживаний. Братья и сестры, и только в совокупности всех книг Библия – это совершенство. И вот без этих судеб, кажется, все равно чего-то не хватало. Посмотришь некоторые судьбы, через что они прошли. У кого-то жизнь – это сплошная книга Иова. Это синхронно идут удары за ударом, потери за потерей, а потом годы отчаяния и вопросов «За что, Господи?». А потом открывает Господь «Зачем? Почему?». И многие придут, друзья, и вместо помощи только еще больше ран нанесут. И кто-то проходит такую жизнь. Но как это назидательно, книга в конце ее. Братья и сестры, ни об одном человеке нельзя сказать, ну вот это совсем жизнь, она не назидательная. В конце ты увидишь все ее назидание, когда человек проходит через все падения проходит, через все скорби проходит. И когда он выходит, как золото выходит оттуда. И вот когда эту книгу прочитаешь, увидишь ее, во всем объеме жизни, судьбу чью-то. И думаешь, как благословенно. Ну, жизнь некоторых народов тоже так проходит. У одних более спокойно все есть. Другие через разные проходят, революции. А в целом, посмотришь на эту книгу, она прекрасна. Братья и сестры, и Бог, когда создал первого человека, Он показал свой план, что Он хотел бы. Это был идеальный мужчина и идеальная женщина во всей красоте своей, внутренней и внешнем, во всей мудрости своей, способную управлять всем Божьим творением, дать имена, как это сделал Адам. И когда он сотворил Еву, какой это был восторг, радость Адама, какое это было сочетание, единство, какая красота. Но Бог показал свой план. А дальше, как он, этот план, осуществился? И вот мы находим новый Иерусалим. Мы находим уже церковь. Мы находим уже не одну Еву, нет. В Еве некоторые рассматривают причину падения, причину печального положения человечества. А Бог показал идеальное положение. Вот церковь в его плане. И на браке, на брачном помосте молодые, в их убранстве, в их радости, это только план. А потом пойдет воспитание, процесс. И вот тогда, когда дойдет до последней глав Библии, вот это будет настоящая красота. Это новый Иерусалим. Но сколько же книг надо пройти? Мы должны, братья и сестры, сейчас посмотреть на свою жизнь и своей семьи. Может быть, более реально. Не сравнивать себя с другими. Вот бы как у них. Вот бы как у... Мои бы дети были как эти. Нет. Тебе дана своя книга. Мы проходим через многие образы. Братья и сестры, сказано, это были образы для нас. Все образы Ветхого и Нового Завета. Ну, а может быть, где-то и Изавель, да. Кто-то и в такой образ вошел. Но, посмотрите, и для Изавели есть время. Я дал ей время покаяться, говорит Господь. Господь показывает через эти примеры, к чему ты можешь прийти без покаяния. И показывает, как Бог может тебя через покаяние поднять. Вот как мы рассуждали, что он совершил судьбой Раав. Из какой грязи, из какого положения, из какого народа состояние поднял ее. И какое положение ввел. Вся Библия нам показывает, что нет тупиков у Бога. В каком бы положении ты сейчас находился? Я вот люблю читать опять вот книги вот этих малых пророков. Берешь, читаешь книгу Осии или Михея. И думаешь, все, выхода нет. А смотришь последние стихи, последнюю главу читаешь, или последние две главы. Есть выход. И опять Бог милует. И как Бог умеет поднимать из любого состояния? И вот все, кто знает содержание Библии, каждую ее книгу, все, кто знает имена Библии, может сегодня найти себя в таком положении. Кто-то скажет, я живу в книге «Плач Иеремии». Я только плачу. И не вижу выхода. Полистай ее до конца. Посмотри ее до конца. Те вопросы, которые он задавал, твои вопросы. Ну и те ответы, которые Бог дал, твои ответы. Те страдания Иова, может быть, сейчас чьи-то Иов, чьи-то. И кому-то они ближе всего, потому что он переживает подобное. Посмотри, чем закончилась эта книга. Кто-то посмотрит и находит себя в книге Бытие и находит судьбу свою и семьи своей, похожей на Иакова. Посмотри последнюю главу. Собрались все возле отца и слушают его слова благословения. Кто-то находит свою семью подобно Исааку. Посмотри, чем закончилась его судьба, судьба его детей. Посмотри на примирение. Да, годы пройдут, но делай то, что Исаак делает. Отчаяние такое. Вот дети иногда нас сильно подводят. Мы надеемся на одно, а они что? Так неожиданно все это случается. Для Исаака это тоже такая неожиданность. Одного не стало, другой ожесточился. Все. И он верою в будущее воззвал Богу, благословляя их. И так долго это будущее было для него. Так долго оно было. А для кого-то это будущее еще дальше удаляется, как для Самуила. Все хорошо было у него. И вдруг сыновья негодные. Как больно. Он же видел это в судьбе Илия. Что делать Самуилу? То же, что Исааку. То же самое. То же, что он делал о Сауле, то он и делал и о детях своих. То же, что он делал для всего народа, то для семьи. Я не допущу греха, чтобы перестать молиться. И мы видим внуки его, правнуки его. Мы видим до четвертого рода, просматриваем мы семью Самуила. Лучшие певцы, лучшие прозорливцы, пророки при храме у Соломона. И дальше. Да, не пришлось это видеть своими глазами, Самуилу. Но, братья и сестры, сколько для нас утешения в этом? Я два случая встретил. Об одном мне рассказали, а второй лично встретил. Я уже говорил, когда пришлось совершать крещение и знакомиться с крещаемыми ближе. Бабушка, старенькая-старенькая дочь пресвитера, расстрелянного в 1937 году. Ему хотелось бы, наверное, чтобы она была верной. Но вот когда только осуществились его чаяния и желания. Братья и сестры, мы входим в... И как эти книги вошли в Библию, каждая в своем порядке, со своим содержанием, вне зависимости. Не каждая книга вот так вот сама себя написала. Нет, это судьбы. И вот Господь усмотрел, что нужна эта книга, и это, и это. У кого-то книга «Русь» – это утраты. Сколько можно терять? Нет мужа. Ну вот как сегодня мы были свидетелями на похоронах. Сына нет. Что дальше? Будет у тебя Авит на руках. Будет отец Иисея, дедушка Давида. Ты его будешь держать на руках. Ты еще вернешься в Вифлеем с полей Моавитских. У тебя потери, но ты не сама вернешься. И я думаю, так вот иногда, послушай свидетельство чьё-то о своем обращении, или вот когда расскажет кто-то о своей жизни, какое повествование, оно не похоже ни на одну судьбу. И это очень нужно тоже и назидательно для церкви. Поэтому, братья и сестры, никогда нужно не пренебрегать ни одной судьбой. Никогда нужно не говорить, вот стандарт, вот какая-то семья, какое-то родство. Разные судьбы, как и разные книги в Библии. Разные. Но одно только общее – это Христос, который спасает. И приведет Он. Кто-то смотрит на себя с середины Библии. Там, где описано много падений и отступлений. Может быть, кто-то оглядывается на начало Библии своей жизни, на эти первые две главы безоблачной жизни, когда все было хорошо, когда хорошие были планы. Посмотри верой через все страницы еще предстоящих дней своих и книг своих. Посмотри верой на последние две главы, они твои, братья и сестры, это утешает. Посмотреть на свою жизнь через всю эту Библию, она для нас, она наше зеркало, она образы, прообразы наши. И вот посмотришь через первые страницы, открываешь последние, благодать Господа со всеми вами, греха нет, сатана скован, все, полное освобождение. Новый Иерусалим. Вы знаете, какая это радость остановиться на этих страницах, на этих главах. Одно только. Согласиться нам нужно пройти через все главы. Через все скорби этой книги пройти. Но стоит идти, если мы видим, куда мы идем. В любой тупик, любое падение, любое положение семьи, любое состояние, любые наши взаимоотношения, которые вот сложились в семье. Посмотри дальше, вот к чему ты придешь. К твоим последним главам ты придешь. Придешь обязательно. Это обетование Господне. Книги Библии – это книги, где вера идет, вера идет красной нитью. Вера в Бога, вера в Иисуса Христа. Она выводит всех из падений и всякого положения. И приводит к этому чудному положению дерево жизни, плоды, приносящие плод свой, листья для исцеления народов, слезы отирает Бог. Все, вечный завет скиния Бога с человеком, новый Иерусалим и только спасение. И во свете Иерусалима спасены народы, только спасение, уже нет падений, уже нет проклятия, нет болезни, слез, нет греха. Вот в это состояние Бог нас ведет. Если мы сейчас только на этом остановимся, братья и сестры, я когда рассуждал об этом, для меня это уже достаточно. Как это важно увидеть свою семью, не только сейчас посмотреть на печальное положение,
на проблемы, но посмотреть, что Бог сделает с моей семьей, куда Он ее приведет. Он ведет ее в последние две главы книги Библии. Немного обратим внимание на некоторые вопросы семейной жизни. Мы прочитали, что сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Мы более всего отображаем образ Божий в браке, когда соединяются две стороны Божьего образа. Его сторона строгости, порядка, власти, закона и отображается сторона его любви, нежности. И кто-то скажет так: ну хорошо было первому человеку, то, что дает Бог, то совершенное. И первому человеку Бог дал жену совершенную, идеальную. Ну, конечно, то, что грех потом сделал, но все-таки пожить бы хоть столько, сколько Адам, пожил бы с идеальной женой, и то уже можно быть счастливым в браке. И, ну, может, кто-то тоскует об этом, не дано. Нам даются жены те, которых мы берем из семей, вот как воспитали родители, вот такая она и есть. Нет. Это модель брака. Каждого брака. Если человек создан из праха земного, то мы все тоже созданы из праха земного. Мы взяты от земли, тело наше. Мать, вкушая все произведения земли, передает это нашему естеству, вот когда мы каждый развиваемся. «Ты соткал меня во чреве матери», — говорит псалмопевец Давид. И эту одежду она берет вот от земли. И потом тело человека возвращается в землю. Бог вдохнул дыхание жизни. Бог дает дух, и человек становится душой живою. Но жена, невеста, это мы берем из родительского дома от кого-то. А жену Бог дает так, как дал хорошую жену, идеальную жену. Так, как Бог дал и Адаму, через сон. Вот как Бог дал жену Адаму. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Вот так вот приобретается жена. Через крепкий сон. Что это за положение? Ну, во-первых, хотя бы это то положение, что когда человек спит, он не грешит. И крепкий сон – это результат напряженного труда, работы, усталости. Кто прожил в семейной жизни хоть некоторое время, тот понимает, о чем может быть идти речь. Муж поставлен в положение освящающего семью. Муж поставлен в положение получающего благодать у Бога и передающего своей семье, жене и детям. Это состояние его сна. Церковь не родилась через учение Иисуса Христа, но через смерть Его. Когда Господь призвал 12 учеников, потом еще 70, и еще 5 тысяч, и 4 тысячи, и более было со Христом, которые слушали Его проповеди, и когда 3,5 года Он их учил, научил истинам определенным, и Он не сказал, что вы все, кто обучены, теперь церковь Голгофа. Вот рождение церкви, вот этот сон, это смерть, когда он умер, когда почил на Голгофе. Это было рождение церкви. И вот подобная тоже жена, идеальная жена, это сон мужа, это его страдания за себя, за жену. И чем больше муж страдает, приносит на руках молитву свою жену, тем она идеальнее и лучше становится. И прежде чем продолжим эту мысль, я хочу сказать, братья и сестры, ну, сегодня по-разному бывает, даже и церкви вот рождаются поместные, или общины, как их называют. У нас тоже проехали миссионеры, и курс обучения провели Библии, и всем, кто учился, ставили, записывали, сколько прошел уроков, и потом сказали: «Все, вы уже научены, вам надо теперь креститься, и вы церковь». И рукоположили, рукоположение произвели, это церковь. Нет, так церковь не рождается, так и семья не рождается. Я не буду брать те, ну, этапы, которые мы проходим, будучи женихом, невестой, молимся. Все, вот рядом стоят на помосте. Вот уже первые дни жизни, может быть, и не первые дни, но это уже годы прошли. И мы мечтаем все об идеальной жене. Где она? Идеальная жена. Это навел Бог крепкий сон. С годами семейной жизни к нам приходит истина, которая в Священном Писании отображена в нескольких словах. Благоразумная жена устрояет дом. Дом – это там, где жена его устрояет. Мы недавно беседовали на эту тему с некоторыми друзьями. Один из моих друзей говорит так: «Я не представляю, если не станет жены, если вдруг она умрет, я пропаду». Я хочу сказать, что многие из нас готовы повторить эту мысль. Конечно, мы как, ну, дети Божьи, верующие, мы понимаем, что Господь не оставит, но невозможно представить дом без жены, без матери. Она созидает дом. Все, что в доме, дети, муж, это результат ее труда. И если мы желаем, чтобы дом был лучше, нужно эти руки поддерживать. Одно сказано мужу: люби свою жену, ведь она устраивает дом. Без нее дома нет. Мне очень понравилась одна мысль, когда один человек спросил у опытного наставника: «Что я могу хорошего сделать для своих детей?» И он ответил: «Люби их мать». Потому что через мать все приходит доброе и детям, и мужу. Мне как-то пришлось, когда проводить служение бракосочетания, спросить у невесты. Ну, я говорю, может, этот вопрос тебя будет смущать, но все-таки ответ на него: желаешь ты иметь детей или нет? Она говорит: да. Я говорю: кого же ты хотела, мальчика или девочку, вот первого иметь, сына или дочь? Но она говорит: ну, кого Бог даст. Я говорю: тогда, наверное, первый, кто поздравляет тебя с первенцем, с сыном, это вот жених твой, который рядом стоит. Это твой первый сын. Практикуй на нем свое материнство. Потому что мы получаем от жены то, что мы получали и от матери. Более того. Правда, Елкана так говорил. Тоже одну из тайн открыл интересных. Он говорит: а не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Иногда один муж стоит 10 сыновей. Его одеть, найти его вещи иногда легче, чем 10 детей одеть. И такое бывает. Я запомню это навсегда. Вот когда мы стояли у постели уже умирающего отца, и каждый по-своему проявлял свою заботу, внимание, ласку. Сыновья более прямолинейно как-то заплатят, сдержатся, смотрю, вот погладит. Но когда прикоснулась, смотрю, рука жены и дочери, Я смотрю, как успокоилось его лицо. Жизнь проходит через эти руки, нежность, ласка. И он как младенец опять на руках матери, через руку дочери. Сколько в этом тайны, сколько в этом силы. Иногда, к сожалению, поздно эту тайну открывает мужья. Поздно. Поздно начинает понимать, что через жену Бог дом созидает, содержит. Эти руки часто уставшие, надрываются от работы. Им нужна помощь, им нужна поддержка, им нужна ласка, любовь. Их нужно подвести к источнику, от которого вся эта любовь исходит. Потому что все устраивает Бог. Если мы берем первую семью, то пока Бог был с этой семьей, пока было благословение и устройство, как они начали уходить от Бога все. Когда мы смотрим на последние две главы, мы видим чудесное сочетание, брак Агнца. Мы видим Новый Иерусалим, мы видим Агнца посреди Иерусалима, вот, который является светильником. Но свет-то исходит от престола, опять от Бога, и там Бог все во всем. И сколько бы мы ни старались что-то сделать доброго в семье, семья без Бога не может быть. Это показывает все, вот сегодня положение этого мира. Нужно мужу самое большее, что он сделает для жены, это то он сделает, чтобы она могла получать от Бога любовь, нежность, ласку, которую потом будет дарить семье. Этот источник не бездонный. И она устает, и может даже ожесточается опять туда, к Богу, к этому источнику любви. Вот самая первая обязанность мужа. Вторая его обязанность – забота о жене. Но я хочу еще раз обратить внимание, сон Адама. Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь из ребра взятого человека жену и привел их к человеку. Бог создает жену. В процессе жизни и прилепится к жене своей. И вот начинается эта школа, где происходит это созидание. Бывает так, что выходит замуж, не все умеет готовить, и постепенно всему этому учатся. Но быть женой в полном смысле этого слова, созидать семью, держать, передавать жизнь семье, передавать жизнь уже взрослым сыновьям и мужу, все оттуда идет. От тех слов, от тех прикосновений, от тех взглядов, от тех молитв. Есть жена, устроена жизнь. Нет жены, у нас вот брат, духовный человек, стойкий христианин. И сколько вот Бог назидания нам дает через его проповеди, а вот похоронил жену, я смотрю, все. Не тот уже у него взгляд, появилась тоска, печаль появилась. Была та, которая снимала все это. Своей заботой, своими ожиданиями. Один брат-служитель проводил беседу с братьями-пресвитерами и говорит, берегитесь своих жен. Я, говорит, часто бываю в поездках, но всякий раз, когда я приезжал, занавеска дернется, посмотрит в окно, встретит. А сейчас я знаю, что приеду, и занавеска не дернется, и никто не посмотрит в окно. И я смотрю, вот на нашего брата тоже, он старается заглушить эту боль в поездках, в пути, в служении, до полной усталости. И так трудно остаться в пустом доме одному. Трудно. Рядом нет жены. Жене приходится больше быть и с детьми. Очень многое зависит в духовной жизни у мужа от жены. В его успехе на работе очень много зависит опять от жены. И вот здесь нужен крепкий сон мужа. Крепкий сон, голгофский сон. Это тогда, когда мы, братья, в постах, в молитвах будем стоять пред Богом и просить освящения нашей семье. Прежде всего, жене. Мужья, любите своих жен. В этом любовь. Стоять пред Богом на коленях и молиться за жену. В этом наш сон. В этом наша оторванность от всего. Мы как бы спим от всего того, что происходит вокруг. Нет нас. Есть только Бог, и мы перед Богом. Чем больше муж молится и за жену стоит пред Богом на колени, тем больше у него авторитета перед женой. Тем больше отец стоит на коленях за сыновей своих и дочерей, тем больше авторитета и уважения он получает от них. Уходит власть наша иногда, уходит повиновение. Мы стараемся сказать: «Я ведь муж, посмотри, что написано!» Учением не приобретешь. Нужно, вот это фундамент. Но Христос учил, и что делал? И молился, и страдал. И так родилась церковь. Я заметил это тоже на своих, по взаимоотношениях со своими детьми. Вот когда начинается переломный возраст, этот период, когда они начинают немножко уже грубить, вот, что делать? Уже времени в руки не возьмешь, голос повышать тоже нельзя, потому что когда кричит отец, он теряет вообще всякий авторитет. И вы знаете, братья и сестры, как-то вот замечаю, что это приходит естественно, это само собой происходит. Встанешь на колени и всех их поименно перечислишь. Всех их поименно. И плачешь за них, и смотришь от них уважение. Я хочу сказать, что Бог дал мне милость, очень послушную, богобоязненную, скромную жену. Но мы люди. И тоже бывают такие вот натяжки, какие-то недопонимания. Я тоже заметил. К сожалению, вот если бы молодые, те, кто еще не имеет семьи, раньше впитывали эти истины и готовились к этому. Я тоже начал понимать сейчас эту тайну. Что значит сон Адама? Когда у меня появились дни, когда у меня появились определенные часы молитвы за жену, я ее не узнаю. Сколько ласки. То всего, то, о чем я думал, мечтал бы, ну как муж, и хотел бы видеть это в жене, я смотрю, приходит, возвращается, как вроде бы молодость, опять освежает ее. Вот что нужно. Но неужели для этого нужно прожить 20 лет, чтобы понять эту истину? Братья и сестры, может и так, она приходит к нам трудно. Хочешь иметь такую жену, как Адам, идеальную? Это... Имей сон Адама, крепкий сон навел Господь на него и взял от него. Жена взята от мужа. Мы часто берем жену от родителей и говорим: ну это мамочка, копия там просматривается. Но это ведь не по Писанию. По Писанию она не копия мамочки, не продолжение ее. Она от мужа взята, она твоя копия. Постепенно у нас вот есть одна семья, и она немножко, ну вот так вот хромала на одну ногу. Я смотрю, удивительно, идут, она хромает и он хромает. Даже здесь как-то вот влияние друг на друга проходит. Чего он захромал? Ну захромал. Бывает так, что и хромает, и духовно хромает. И все-таки нам раскрывается тайна. Жена взята от мужа через его крепкий сон. Идеально, хорошая. Иногда мать свою дочь не узнает. Она это ли или не она? Почему? потому что от мужа, от его молитвы, от его ходатайства она взята. Вот где она берется. Братья и сестры, Бог считается с тем установлением, которое Он установил. Его слово сказано, что ни одна черта йота не пройдет, оно исполнится. И если Бог поставил мужа главой, значит, пусть он менее способен будет, чем жена, и такое бывает, менее образован, интеллигентен, но если только он станет на колени и будет просить о жене своей, Бог будет считаться с этой молитвой. Она ценится. И идет тогда формирование жены. Но всякий муж хотел бы иметь добрую жену, хорошую жену. Но вот какая досталась уж. Я вспоминаю, на одном собрании семейных рассуждали немножко. И вот один брат сказал, что жена это крест. Закончил собрание, брат-пресвитер говорит: ну что, братья, возьмем каждый свой крест и пойдем по домам. У кого-то и такое понятие. Жена это крест. Значит, так сформировалась семейная жизнь. Бог начинает работу. Брачный помост – это идеальный вариант, это программа. Это вот показано. Вот счастливая семья. Но она должна пройти через эти книги Библии. На какой-то книге остановиться больше. Пойдет процесс формирования, но жена, как идеальная жена, или жена, соответствующая мужу, его нуждам, его интересам, его запросам, от сна Адама, от его молитвы, вот там, минуту в день за жену помолишься, вот на минуту и получишь доброго от жены. Час помолишься, получишь больше. В неделю будешь один раз в посте за жену, ты будешь, откроется источник, в котором ты будешь утешаться, радоваться, наслаждаться и благодарить Бога за такую жену. Она взята от мужа. Конечно, все сегодня направлено на то, чтобы муж и жена друг для друга были чужими, дети и родители были чужими. Весь образ мира этого, так вот модель устроена сегодня, любой системы, идет она к антихристу, идет к одному, когда он станет. И, конечно же, через институт семьи ему трудно будет манипулировать личностями. Все надо разрушить. Уходит авторитет отца в семье. А это важно. Здесь жена благоразумная опять устрояет дом, помогает мужу. Помогает занять должное положение пред Богом. Мне пришлось наблюдать жизнь одной семьи. Не пришлось наблюдать ее первые две главы книги Библии. В идеальном варианте, когда они на помосте. Потому что они уже пожилые люди. Но большую часть этой книги пришлось видеть, поскольку много рядом пришлось прожить. И вот я скажу, она там командовала, простите, иногда унижала его. И еще больше ни во что ставила его. И вот скажу, сейчас, когда посмотришь на их жизнь, мне кажется, это уже две последние главы. Были у них и ссоры. Этот брат стал большим молитвенником. Интересно, сестра делилась вот так как-то. Мы беседовали, мы на положении родственников, кое-какие вопросы откровенно беседовали. И она говорит, вот так вот Бог нас повел в жизни. Я не могу сейчас ни одного вопроса не решить без него. Я чувствую, что он должен помолиться. Я его стала просить, чтобы он помолился. Братья и сестры, бывает и так, что в семьях не все на своем месте. Но вот утешение. Сестры, посмотрите на последние две главы. Они наши. Братья, это наши главы. будет такое положение в семье, но одно тогда, когда мы позволим Богу через нас это сделать. Жена, не спасешь ли мужа? Начинай молиться за него, чтобы он за тебя молился. Поговори с Богом. Мы очень много теряем, когда друг с другом говорим, какая ты должна быть, ну какой ты должен быть. Ничего не даст это. Вот положение. Мы в таком положении разговаривать друг с другом через молитву с Богом. И самый лучший вариант, вот опять берем пример Исаака. Что он сказал жене своей после того, как она его обманула через сына? Ничего. Что он сыновьям своим сказал, когда позвал? Ничего не сказал, ни слова упрека. Все сказал Богу. Жена, говори с мужем через Бога. И скажи Богу все, что ты хотела бы, каким он был. Это будет не сразу, но Бог поведет такими обстоятельствами смирить его. Муж, вот сознание. Не все, наверное, еще братья поняли это, что действительно пропадешь без жены. Как она нужна? И что хитура – это уже не та жена. И что самое лучшее – это первая жена. И что если она стареет, то все равно она такая же нежная. И говорит, я посмотрел, ну вот сын подошел, меньший подошел сын. Он не сдерживает слезы, все, ну так. И вот смотрю, жена взяла его руку. Смотрю, как разгладилось его лицо. Я так наблюдал эту картину. Какая тайна. Хочешь иметь такую руку, которая тебе жизнь передаст и на последнем твоем дыхание. Эту руку можешь получить через сон Адама. Эту руку можешь получить, когда ты заснул для всего, для себя, для своих хотений, желаний. Ты спишь для того, чтобы жена у тебя была хорошая. Это на коленях и только с Богом. Бог навел этот сон. И только перед Богом, и оттуда идет ребро, оттуда Бог берет от твоего сна. Чем он продолжительнее, чем лучше будет, пока он не закончит этот образ. Вот до какого момента будь во сне, будь в молитвах и будь в страдании. Хотя я говорю, что вот, ну, в этой жизни все наоборот построено. Как-то мы говорили, говорят, вот здесь в Германии больше заботятся о семье, чем в другой стране где-то, ну, тем более, чем у нас. Я говорю, в чем? Детские дают, и неплохие детские. Разве это забота? Если бы эти детские на количество детей да прибавляли бы к зарплате отца, повышали бы его авторитет в семье. Он приносит больше денег. Нет. За счет зарплаты, сокращая там и там, урезая зарплату, повышают авторитет государства и говорят, мы о ваших детях заботимся. Братья и сестры, в семье модель управления семьей, она уже дана. Это Бог все во всем, это муж, это жена, это дети. И для детей авторитет родители. И мы перейдем сейчас к некоторым вот наших взаимоотношениям с детьми. Семья, в семье происходит все то, что происходит в церкви и в обществе. Все это должно сначала в семье пройти. Дети вырастают и учатся, но сначала первые уроки в семье. И хорошо, когда даже читать научатся они от родителей. Неплохо, когда все-таки мы найдем время и научим ребенка читать. Это повышает нас авторитет. А когда мы все отдали школе, братья и сестры, и церкви, когда дети наши обучаются истинам, вот здесь вот в группах, только на собрании, да, авторитет церкви растет, а авторитет отца и матери никто не заменит. Нам, жены, мужа, родителей детям никто не заменит. И все, что должно пройти в жизни, должно в семье пройти. Общение. Мы в пищу вкушаем. Работа в семье. Первый труд. Первые задания. Первые уроки. Сегодня индустрия музыки и в христианской в то же время, она вытеснила то, что завещал нам Господь, это общение и духовные песнопения. Магнитофоны, магнитофоны и магнитофоны. Каждый слушает свой магнитофон, у каждого есть любимые кассеты, но никто не заменит вот, что должно в семье. Это пение совместное в семье. В жизни мы должны научиться прощать друг друга и просить прощения. И хорошо, когда вот ребенок этому научен, и он в школе ему будет легче, в церкви среди молодежи, но учится он этому в семье опять, когда отец просит прощения у детей, у жены, жена просит у отца, у мужа, у детей, дети у родителей. Какая-то трогательная картина. И дети учатся прощать и просить прощения. Мы в церкви молимся, но научиться этому должны в семье. Братья и сестры, вы заметили, что мало проповедников молодых в церквях. Почему это так? Столько литературы, свобода. Сейчас бы, кажется, ну, должно больше быть. Потому что проповедовать дети должны научиться в семье. В отсутствии отца мать поручает сыну. Это отец через его поручение. Прочитай, сынок. Он сначала только читает, и они молятся. Иногда это делает отец, так поручает сыну, прочитай, а потом просит и порассуждать, задаст, поможет. Это в семье учатся проповедовать. И когда есть такие собрания в семьях, потом входят в церковь и становятся на этом месте. Трудно встать на это место, если в семье не пройдена эта школа. Почему, может быть, и, ну, так мало молится молодежь, дети в детских группах? Мы вот когда, я стараюсь часто быть, вот когда служителя есть у нас в церкви, и у нас во время собрания проходят детские занятия, стараюсь пойти туда на занятия и побыть там, послушать. Там, где молятся дома, там молятся и в группах, там молятся и на собрании. Потому что все это сначала проходит в семье. Вот такой Бог институт дал, где мы все начало, все, что потом в жизни нам предстоит пройти, что делать, чему учиться, всему фундамент закладывает семья. Если фундамент где-то заложен вне семьи, и авторитет уже уходит от семьи, и влияние уже наше не такое на детей. В семье все это должно закладываться. Братья и сестры, опять мы приходим к тому, что, как Слово Божие говорит, кто человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Наше главное положение в семье – это положение перед Богом. Это мало молитвы, все говорит о состоянии семьи. Сколько бы мы ни думали о переменах, это останется только планы и мечты, и думы. Сколько бы мы ни говорили об этом, это может быть укоры, разговоры только и все. И одно, когда мы перед Богом, который и сотворил человека, и создал семью, когда мы к Богу обратимся, Бог только устраивает семью. Через нас, ну, Он умудрит, Он выведет каждую семью. Берем, коль мы уже сравнивали нашу жизнь и отдельные семьи с книгами Библии, то в каждой книге мы находим, но воззвали к Богу, Он воздвиг им семью, судью, книги судей. Опять отошли, но воззвали к Богу. Сегодня что необходимо, это возвратиться к тому, чем жили наши отцы, когда семьи были крепче, когда лучше были взаимоотношения, когда в христианстве о разводах и не думали, когда все вопросы разрешались в семье. Это потому, что семья больше имела общение с Богом. Не было магнитофонов, да это была мечта только. Не было магнитофонов, а сколько было пения, которое успокаивало сердца, настраивало на слышание слова, настраивало на молитву. И уже там не споешь тех песен, которые не хотелось бы, чтобы их слушали дети наши на кассетах. Вот что было в семье. В семье не было, тогда не было, когда вот многие здесь, почти все были детьми, не было таких детских групп, как сегодня. Это были воспитатели, были отец и мать, дедушка и бабушка. Они рассказывали истории. Это хорошо, что это в церквях происходит, но это не заменит. Не заменит того, что мы должны делать в семье. Я смотрю, как быстро дети к этому привыкают. Кто-то к нам пришел, где-то мы заняты. И они говорят: папа, да мы каждый себе помолимся. Сегодня это сделал, завтра, а послезавтра уже все. Я уже помолился. Нет, нет, все собирайтесь. Все собирайтесь для молитвы, для чтения Слова Божия, для беседы. Иногда беседа так увлекает, так захватывает. Смотришь, меньше уже заснул, и пусть засыпает. Его отнести и положить, как мы засыпали, когда наши родители беседовали с гостями о Боге. Пусть будет так. Какое состояние хорошее. И все, чего мы достигли сегодня, столько литературы, сколько кассет, и все равно это нас не приближает к Богу, а даже больше иногда мешает приблизиться к Богу. Итак, братья и сестры, давайте посмотрим еще на первую семью, как мы говорим, идеальную. Адам, Ева, крепкий сон Адама, жена. Но что мы видим? Бог, муж, жена, вот первая семья. Что мы находим в других семьях Библии, в идеальных семьях? Что мы находим в семье Иосифа? Иосиф боялся Бога. Что мы находим у Давида? Там, где Давид боялся Бога, благословение. Что мы находим, наконец-то, в последних двух главах? Это то, к чему мы стремимся, братья и сестры, то, чего мы достигнем. Даже при жизни уже это возможно нам иметь. Пусть не в таком идеале, но все равно в такой красоте. Последних двух глав. Скиния Бога с человеком. Тогда, когда муж и жена любят Бога, тогда, когда дети ходят в страхе пред Богом, это скиния, это единство, это благословение. Вот благословение и лучшая семья. Итак, братья и сестры, может быть, мы еще некоторых моментов, вопросов коснемся. А сейчас хотелось бы, чтобы мы могли помолиться Богу. Молодым друзьям еще предстоит встать на этот брачный помост. Знаете, не вся жизнь пройдет так. Это как у Адама и Евы. Это только модель. А потом Бог будет проводить каждого через свою книгу к тому совершенству. Мы можем помогать Богу. Мы можем пройти быстрее этот путь уже на этих образах. Не обязательно можно прийти на поля Мавицкие и не обязательно ждать смерти Махлона, Хелиона. Можно возвратиться раньше, без больших потерь. Но перед нами все эти образы, и пусть благословит Господь каждую семью. Братья дорогие, что мы с вами, как бываем беспомощны и немощны в простых бытовых вопросах, да не только в бытовых, в житейских трудностях. Почему-то, ну, женщине дано больше силы, и чтобы действительно была сила, как нужно стоять перед Богом, чтобы Бог их благословлял на созидание дома, чтобы Бог укреплял эти руки,
через которое жизнь проходит. Чтобы не тогда, когда мы теряем их, или когда они теряют здоровье, надорванные, тогда только начинаем немножко заботиться. Простите, вот еще один пример. У нас брат один, служитель, попросился, чтобы его освободили от большего служения, общего. Он ее на руках носил. Так она ослабла. И вымолил у Бога. А ведь сколько она носила воду руками и не провел ей воду в дом. Не провел канализацию. Он потом за все это просил, просил. А мог же облегчить ей жизнь. Мог эти руки немножко тяжесть с них как-то облегчить. А вот когда начал терять, понял действительно, пропаду я без нее, надо спасать жену. Пусть благословит Господь на все делать вовремя. Аминь.